Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Корреспондентский час». У микрофона Владимир Абрубанель. В этом выпуске. Почему в своих детских воспоминаниях вятский житель Владимир Пшеничный легко путает гитлеровский лагерь со сталинским? Жители Челябинска против того, чтобы новые дома строили на месте скверов. Ростов-на-Дону. За что убеженки из Чечни отключили электричество? Борис Манчев из мордовского села Булгакова может все что угодно превратить в модели судов и самолетов. Это в первой части программы. Во второй. Самара. Чему учат школьников учителя истории? Тюмень. Будет ли когда-нибудь рассказана вся правда о войне? Псков. Кто остановит черных археологов? Ижевск. Куда уходит квартплата жителей ветхих домов? Сочи. История села как отражение истории страны. Все это вы услышите в корреспондентском часе «Радио Свобода». Мы начинаем.
В эфире поселок Косино Кировской области и Екатерина Лушникова.
Я только помню Польшу, когда нас туда привезли. Детей в разные стороны отбирали у матерей детей. Если попадали евреи, даже грудных детей и все прочее, тут же и убивали.
Владимир Пшеничный стал узником нацистского концлагеря, когда ему было 3 года. Его брату Ивану исполнился год. Вместе с бабушкой детей из украинского села Владимировка, что в Николаевской области, отправили в специальный лагерь. Об этом Владимир знает из рассказов бабушки Марии Фризен.
Не знаю, каким чудом мы остались в живых, но одно знаю. Нас забрала одна семья немцев, которым бабушка моя отдала свою кровь.
Немецкий офицер вывез семью Пшеничных на свою ферму в Германию. Здесь дети пасли свиней, а бабушка работала поваром. Немецкие крестьяне сами боялись эсэсовцев.
Они сами боялись. Они как узнают, там оповещение шло, моментально узнавали, что едут проверять. И они сразу выгоняли на поля, там работают, как вроде издевались, как рабы. Ну, были как рабы.
В качестве хорошего удобрения для садов и полей немецким фермерам эсэсовцы выдавали костную муку. Только потом крестьяне узнали, что это были человеческие останки, пепел тех, кого сожгли в печи концлагеря.
Там сад был большой, и никто не ел этот сад. Яблоки.
Фрукты никто не ел.
Сами немцы не ели. Узнали, что на это, на человеческих. Там уже знали, там, которые говорят, что там дымит. Это, говорит, ваша смерть.
Весной 45-го, когда на Германию стали наступать советские войска, нацисты отступали в западную зону под прикрытием женщин и детей.
И женщин гнали впереди. Да, сзади автоматчики, с другого конца улицы. Там, знаете, какой был страх? Бабушка моя закрывала глаза, а его несла на руках. Ну, раньше подол был, платье такое большое, закроет мне. Я все равно. И вот когда я это все увидел, я дар речи потерял. В общем, те в атаку пошли, и эти в это. Механики, водители танков, советских танков, солдаты, десант. Они 3 суток, они свой народ давили. Мессиво.
Только чудом братья Пшеничные остались живы.
Там котлован был от снарядов-то большого. Нас толканули, бабушка, под себя его, и вот так. Не все упали, понимаете? По людям прошли все вот это. Вот эта страсть мне в глазах. Такой ад прожить, я из-за чего говорю, весну 45-го я никогда не могу забыть.
После окончания войны братьев Пшеничных нашла их мать, Анна Ивановна, и семья решила вернуться на родину, в Советский Союз.
Я уговаривали, не едьте пока, подождите, утрясется в Советском Союзе. Не послушала, американцы говорили, не езжайте, будьте при армии. Нет, на родину. Ну и вот нас и сослали.
Так из одного круга ада семья Пшеничных попала в другой, из фашистского лагеря в советский.
Когда миновали Польшу, эшелоны-то вот развернули на север, в крупных станциях останавливали, выгоняли людей, собирали там местных жителей на севере. Вот, мол, видите, это враги, это предатели. Многие понимали, удивлялись. Но, мол, дети-то почему? И когда узнали, что будут детей отбирать, многие женщины своих детей умертвляли при помощи подушки ночью сонных.
Бывших узников фашистских лагерей определили теперь уже в советскую зону, на спецпоселение в Архангельскую область.
Пригнали в бараках ни печи, ничего, ни одежи. Кто выжил, кто не выжил. Если женщины не выполнили норму, значит, хлеб не давали. По 2 часа на морозе стояли. Мы, дети, родителям ходили, помогали, уже постарше. Можем, не можем, сучки рубили, на немецких лошадях тролевали лес. В лагеря я возил хлеб, бабушка моя, Фризен Мария Андреевна, пекла хлеб для всего, и для лагерей, и все прочее. Боялись там ездить по этой тайге. Зверье, которое привыкло к человечину, волки тоже. Даже была авиация включена для уничтожения волков. Вот столько было волков в Архангельской области, что людоедство. Это правда. В общем, пришлось туго. Как только не издевались над нами чекисты. Извините меня, извините, кто будет слушать. У меня осталась в душе ненависть.
Сейчас Владимиру Пшеничному 68 лет, его брату Ивану 65. 17 лет своей жизни они провели в лагерях и на принудительных работах. Сначала в фашистской Германии, потом в Советском Союзе. От российского государства братья получают по 399 рублей в качестве компенсации, как реабилитированные. От германского правительства не получают вообще ничего. В семье не сохранилось никаких документов о пребывании в нацистском концлагере. Единственная память о Германии – это лютеранская Библия, которую когда-то подарили немецкие крестьяне. Эту книгу братья Пшеничные хранят уже больше 60 лет. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Григорий Баконин, Ростов-на-Дону. 9 мая настроение ветерана труда Любови Савченко было совсем не праздничным. 63-ю годовщину Великой Победы ей пришлось встречать без радио, телевизора и холодильника. Еще 9 апреля 82-летней женщине отключили электроэнергию. Хотя никаких долгов за участком номер 494 садоводческого товарищества «Салют» не числится. Как вспоминает сама Любовь Георгиевна.
Зять приехал, заплатил все, и все, он только уехал и... Через 2 дня они взяли и отрезали свет. Я копалась в огороде, все, потом решила, значит, пойду, я говорю, хоть немножко покушаю. Пришла, холодильник открыла, елки зеленые, нету света. Соседка пришла, говорит, нет, у меня есть свет.
Любовь Георгиевна прожила долгую и сложную жизнь. Несколько лет назад ей даже пришлось оставить собственный дом и с небольшим количеством личных вещей перебраться из Чеченской Республики на постоянное место жительства в Ростовскую область.
Я ветеран труда, беженка с Чечни прибежала. И мы скорее собрались, да и дёру оттуда. На цели не было, целинник, медаль есть.
Вполне естественно, что Любовь Георгиевна относится ко Дню Победы с особым трепетом. Когда здоровье позволяло, сама ходила на парады и демонстрации. В последние годы обязательно смотрит праздничные репортажи по телевидению. А в этот раз даже не довелось посмотреть парад на Красной площади в Москве.
Говорят, что было, показывали и наши местные парад, все. И я ж не могла ничего увидеть. Мы в Чечне, когда я жила, то и на демонстрацию ходили, строим все. Работала я в строительном управлении, все праздники проводили. Было очень хорошо, когда была советская власть, собственно говоря. А когда Дудаев заступил, вообще крах.
Как оказалось, пожилая женщина стала невольной жертвой, если можно так сказать, смутного времени в садоводческом товариществе «Салют». В нем несколько месяцев назад поменялось руководство, и 2 председателя правления, бывший и нынешний, до сих пор выясняют отношения. Из-за этого более или менее налаженный быт людей, постоянно живущих в садах, заметно изменился, и ясное дело, что не в лучшую сторону. рассказывает журналист областной газеты «Наше время» Юрий Иванов.
Совсем недавно это был одно из лучших садоводческих товариществ области, и мы об этом писали. Это одно из немногих товариществ, которое получило субсидию губернаторскую на обустройство инженерных коммуникаций. Они построили прекрасную насосную станцию, мы об этом тоже писали, потому что не так уж много таких примеров. Было все организовано, был порядок. Сейчас сложно, пусть я не буду давать никаких оценок, это я не суд, я не прокуратура, не милиция, наверное, этим они должны заниматься. Но то, что оставили пожилого человека без света, да на великий праздник Победы, это, конечно, ни в одни ворота не лезет.
Пока начальство ведет между собой позиционные бои с переменным успехом и не обращает внимания на мелкие, в кавычках, проблемы рядовых садоводов, те пытаются выжить самостоятельно, как могут. Кому-то, как, например, Любови Георгиевне, помогают родственники, живущие на другом конце города.
Килограмм пельменей привезли, они все вот так слиплись, ну что, их резала, вот так пусть порезала. Тесто получилось, в общем, не пельмени, а пришлось, где кошки съели, где собаки. Отечественную войну пережила, голод пережила, чеченскую войну пережила, и эту, наверное, пережила.
Григорий Бакунин, специально для Радио Свобода, Ростов-на-Дону.
В эфире Челябинск, Александр Валиев. На днях в городе состоялся очередной пикет против уплотнительных застроек. В центре три десятка человек держали в руках лозунги «Строительную экспертизу под прокурорский надзор, новое строительство только через общественные слушания, мы не хотим жить в каменном мешке Макфа-Сити». Сквер в районе улиц Южной и Карла Липнихта жильцы отстаивают не первый год. Однако против содружества бизнеса и власти простому человеку идти нелегко. Люди доказывают, что на месте сквера, согласно градостроительному кодексу, нельзя что-либо строить. Их не слышат. Они выходят на пикеты, защищая деревья, а власти тем временем без их участия проводят так называемые публичные слушания, говорит жительница микрорайона Татьяна Глазница.
Я считаю, что очень грубо нарушаются права человека. Именно вот здесь вот у нас, что настолько обидно, что в наше время мы чувствуем себя совершенно беззащитными. Ни закон, ни власть, никто не могут нас защитить от этого произвола. Посмотрите, как мы живем. Наша вот эта вот проезжая часть, по которой непрерывно движутся автомобили, это сейчас уже, да? Она находится буквально в 5 метрах от наших квартир. Мы дышим вот этим вот воздухом, который, особенно летом, дышать просто невозможно. Это сейчас. Придите на час позже, здесь просто невозможно проехать будет. А представляете, что здесь будет, когда развернется строительство? Это поток грузовых машин. И что будет после окончания строительства? Если это 36 квартир, плюс еще всевозможные помещения нежилые, то это как минимум 50 автомобилей, которые будут стоять вот здесь, вот в этом сквере. Этот сквер – единственное наше спасение в этой экологической обстановке. Его полностью уничтожают.
Мы беседуем с жителями окрестных домов возле одного из подъездов, который, по идее, выходит во двор. Однако в метре от нас оживленное движение транспорта. Мы с трудом слышим друг друга. Ощущение, что находишься на проспекте. Раньше перед въездом на их придомовую территорию висел знак «Кирпич». Сейчас его сняли, и жители сразу из подъезда попадают на проезжую часть. Единственная отдушина – сквер между домами. По милости городских властей, отдана бизнесменам. Они уже потихоньку начинают строительство многоэтажного дома, говорит Людмила Потапова, одна из возмущенных жильцов.
По строительному кодексу раскрытие территории производится в том случае, если в наличии есть дома, подлежащие сносу, ветхоаварийные, аварийные, и переселение в новый строящийся дом жителей этих домов. В противном случае это считается уже точечная уплотнительная застройка, что мы имеем. На суде Советского района было заявлено, что эта территория, кроме того, что придомовая территория дома 4А, им земля передана в бессрочное пользование, и они платят налоги за эту землю. Было заявлено, что это еще и территория сквера. Юрист администрации Лопатина Нина Михайловна заявила, что решением городской думы о правовом зонировании территория сквера была переведена в зону жилой застройки. Это было просто ее вымыслы.
Несмотря на то, что у истцов на руках были документы, полученные в Комитете по имущественно-земельным отношениям, где четко сформулирован статус этой территории, являющейся сквером, все иски судами отклоняются. Самое парадоксальное – это то, что когда жители подали в суд на главэкспертизу, давшую положительное заключение на строительство дома, интересы ответчика представлял сын владельца компании-застройщика. Но судью и это не смутило.
Представителем от АГУ главэкспертизы выступает сын Штоля, застройщика этой территории, младший. Но объясняют это в суде тем, что у них нет юриста,
И они имеют право нанимать по договору любого. Более того, Штоль-младший запросил от истцов выплатить ему заработную плату за то, что он вот тут сидит и с ними тут разбирается в суде.
Местные жители находят массу нарушений различного характера в процессе получения разрешений на застройку их придомовой территории и указывают на них и чиновникам, и судьям, но те их как будто и не слышат.
14 апреля был проведен аукцион. При одном участнике, по градостроительному кодексу, там аукцион считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее двух участников. Жители не были оповещены.
Татьяна Глазница организовала собрание жильцов. Люди пришли, чтобы выразить свое возмущение произволу бизнесменов и чиновников. Но вот будет ли толк от этого возмущения?
Пришло на это собрание порядка 80 человек. Мы подписали обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность этого строительства. Кроме того, я обратилась в городскую техническую инспекцию с просьбой с такой же проверить законность этого строительства. Пока никакой реакции от городской технической инспекции я не дождалась на свое официальное заявление.
Рядом со строительной площадкой стоят старые дома. На их месте вполне можно было бы построить новый дом, и даже не один. Но власти предпочитают уплотнять территорию, окруженную улицами, где и так уже почти не осталось зелени, рассказывает Маргарита Бердюгина.
В 100 метрах от этой площадки стоят у нас дома ветхого времени. Люди ждут выселения 30-х годов. Они просто разваливаются. Они не хотят их сносить. Вместо того, чтобы снести эти дома на этом месте, построить что-нибудь, они взяли сквер, вот, пожалуйста, детскую площадку всю полностью загубили. И на детской площадке строят дом. Дом, и эта автостоянка будет большая. Вы думаете, вот это вот все дом? Ничего подобного. Дом займет маленькую площадь. Вот это будет большая стоянка, где-то машин на 40. Может быть, даже двухэтажная, на детской площадке.
Жители сокрушаются, что поверили в предвыборное обещание мэра Юревича, который уверял, что положит конец уплотнительной застройке. И уже отправили просьбу разобраться в этой ситуации президенту Медведеву. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода.
В эфире Мордовия, Игорь Тилин. На прошедшей недавно в Саранске выставке финно-угорских мастеров самодеятельного творчества на стенде Качкуровского района республики внимание посетителей неизменно привлекала группа экспонатов. Несколько масштабных моделей кораблей и самолетов. Выполненные с особой тщательностью, они в точности повторяют большие настоящие летательные и мореплавательные машины. Еще больше внимания посетителей выставки концентрировалось на них, когда они читали установленный сбоку небольшой плакат, на котором черным по белому было написано «Поделки из мусора». И это действительно так. 67-летний житель села Булгаково Качкуровского района Борис Манчев уже который год занимается тем, что мастерит модели военной техники, созданные из всевозможных отходов.
Здесь ничего путного, конечно, нет, но вы лучше бы спросили, чего здесь нет? Я бы вам сразу ответил, что здесь есть все. И это все никому не нужно. Но мне всегда все что-то нужно. Обязательно. Каждая мелочь, каждая железка, пусть она ржавая, она всегда находит применение.
Историей армейской, да и вообще техники, увлекся Борис Манчев еще в школе. Именно тогда и делал первые попытки сотворить копии самолетов и кораблей.
Начал с кораблей, как я сейчас помню. И как сейчас помню, я пытался моделировать эсминца «Храбрый». Был такой, это было где-то в 5 классе. У меня что-то получалось, чего-то у меня не было. В конце концов, у меня не получилось ничего.
Зато сейчас все получается как настоящее, только в миниатюре. На его кораблях горят миниатюрные сигнальные огни. У самолетов открываются подкрылки, у парусников разворачиваются паруса. К старому школьному еще увлечению вернулся Борис Манчев только после выхода на пенсию. И хотя сейчас во многих магазинах можно купить пластиковые модели копии самолетов, кораблей и танков, житель села Булгаково на них особо не заглядывает. Неинтересно. Гораздо интереснее самому отмасштабировать модель, просчитав при этом все размеры в точности едва ли не до миллиметра, самому определить материал, из которого будет сделана копия. Обычно моделистам приходится нелегко в семейной жизни. Супруги не всегда понимают их увлечения. Манчеву повезло. Жена Валентина ни разу не высказала претензий по поводу мусора и постоянного запаха канифоли от паяльника в доме. Ни разу не сделала упрека типа «чем с мусором возиться, лучше бы делом занялся». Она даже мужу помогает. Недавно вот принесла найденный на улице сломанный старый зонт, спицы от которого могут пригодиться Борису для новой модели корабля «Адмирал Чебаненко», которым сейчас занимается Манчев. На изготовление каждой модели у пенсионера уходит немало времени, потому и неудивительно, что едва ли не каждая из них для него как нечто живое, а потому и дает он им по-свойски разные прозвища. Вот Якубович, то есть Як-52, а вот Тушкан, Ту-154, показывает свои работы Борис Манчев.
Пассажиры проходят в первый салон, во второй салон, 160 пассажиров забирает.
Кроме жены, помогают булгаковскому пенсионеру сын и внуки. Сын работает водителем большегруза, регулярно подвозит отцу пустые канистры из-под автомобильного масла. Причем предпочтение Манчев отдает корейской продукции. Говорит, жесть корейских канистр очень плотная, но легко режется. Из нее и делаются модели и самолетов, и кораблей, и танков. Но остальные материалы что где найдется. Кроме спиц старого зонта, в дело идут и различные шайбы, винты, детали старых магнитофонов и приемников, выброшенных кем-то за ненадобностью настенных часов. Первые модели создавал Манчев по журнальным эскизам и фото. Сейчас на помощь пришел интернет, в котором без проблем можно найти подробные чертежи любой техники. Вытаскивать из всемирной паутины информацию ему помогают внуки. Только вот помогать деду в изготовлении моделей не хотят.
Им понравилось в интернет залазить, все оттуда их не вытащишь ни за уши, ни за хвост. Все уже. Не хотят. Определенно не хотят молодые никто. Интернет интереснее.
Уже готовы под покраску и самолет Ту-154, и танк Т-72, и фрегат «Паллада», на котором совершал кругосветное путешествие писатель Иван Гончаров. Помимо этого, у Манчева много задумок. Хоть и мешает слабеющее зрение, сделать копии самолетов МиГ-29, Боинг-747, Ил-76 и даже пистолета-пулемета ППШ. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, село Булгаково, Качкуровский район Мордовии.
Прозвучала первая часть программы «Корреспондентский час». Уважаемые слушатели, свои мнения об услышанных репортажах вы можете передавать в виде смс-сообщений на номер +7 903 743 2801. Вторая часть «Корреспондентского часа» прозвучит после краткой сводки новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Китайский лидер Ху Цзиньтао призвал спасателей, работающих в зоне катастрофического землетрясения в провинции Сычуань, не сдаваться и продолжать поиски уцелевших людей. Под развалинами до сих пор продолжают находить выживших через 5 дней после землетрясения. В 2 районах Якутии из-за паводка эвакуировано свыше 600 человек. По сообщению властей, подтоплены более 120 домов. Несколько сел остались без электричества. В Амгенском и Чурапченском улусах введен режим чрезвычайной ситуации. Российская оппозиция собирается провести сегодня в Москве первое заседание так называемого альтернативного парламента Национальной ассамблеи. Ожидается участие сотен делегатов, среди которых представители различных оппозиционных движений и правозащитных организаций. Они планируют принять политическую декларацию с критикой властей. Госминистр Грузии по вопросам реинтеграции Тимур Якобашвили заявил после переговоров в Москве, что для продвижения в деле урегулирования конфликтов на грузинской территории Россия должна вывести оттуда свои войска, отменить указ о поддержке жителей Абхазии и Южной Осетии. Грузинский министр заявил, что пока Россия не выполнит это требование, Тбилиси будет блокировать ее вступление в ВТО. Военные власти Мьянмы организовали для иностранных дипломатов поездку в районы, наиболее пострадавшие от сильного урагана. Это первая подобная поездка в дельту реки Равади, которая подверглась самому сильному удару циклона. В Минском районе Белоруссии два человека погибли и двое были ранены при падении воздушного шара. По сообщениям, летательный аппарат попал в грозу. Вы слушали краткий выпуск новостей «Радио Свобода».
Вы слушаете «Корреспондентский час» «Радио Свобода».
В эфире Самара, Сергей Хазов. Перед 9 мая в самарских школах прошел конкурс сочинений, посвященных Дню Победы. Выяснилось, что нынешние школьники очень слабо разбираются в современной новейшей истории. Во всяком случае, в истории Великой Отечественной войны. Сегодняшние подростки – это правнуки тех, для кого свобода Отечества была важнее собственной жизни. Ответы нынешних десятиклассников на вопросы о войне удивили даже педагогов. На просьбу назвать кого-нибудь из полководцев Великой Отечественной войны школьники ответили «Суворов». Фантастичным был и ответ на вопрос, кому посвящен мемориал в Москве на Поклонной горе. Оказывается, Пожарскому. Историки говорят, что виной плохого качества знаний школьников – сокращение учебных часов, отведенных в школьной программе на изучение истории Великой Отечественной войны. Время изучения сократили более чем вдвое. В старых программах было 14 часов, сейчас 4. А в библиотеке самарских школ книги о Великой Отечественной войне не поступали уже лет 15. Отсюда, по словам учителей, слабые знания детей о Великой Отечественной войне. Только ли дети плохо знают новейшую историю? Проверить это мы решили, попросив самарцев ответить на вопрос – что они знают об участии Америки в Великой Отечественной войне, говорит самарчанка инженер Ольга Иванова.
Из-за того, что какие-то факты, может быть, раньше они умалчивались, считалось, Америка, она плохая, она, значит, долго не открывала второй фронт, потом, значит, они все-таки там что-то помогли, так учили, что ни при чем, вроде бы, Америка, мы победили. Оказывается, они даже очень много сделали для победы против фашизма.
Продолжает учитель истории Валерий Алексеев.
Америка, на нее напал в Перл-Харборе Япония. Америка мгновенно объявила об интернировании всех японцев. Они, конечно, благодаря Рузвельту очень помогли России, они предоставили кое-какую помощь. Я отлично помню Студебекера, Виллисы. Тушенка, она действительно была на фронте и доступна, видимо, потому что даже вот в тыл иногда привозили на отдых, когда приезжали офицеры в основном. Но они привозили эту тушенку, иногда и нам перепадала, попробовать, что это такое.
Продолжает школьница Настя Синицына.
Я знаю, что американское правительство снабжало войска союзниками продовольствием, различным вооружением, технической базой, там машины какие-то были, но американские военные не принимали участие непосредственно в военных действиях. Я думаю, потому что Америке было жалко своих солдат.
А вот как на вопрос об участии Америки в Великой Отечественной войне отвечает студент Аэрокосмического университета Игорь Дмитриев.
Они все время защищали только свои интересы, в основном на Тихом океане. Ну, а в Европу их пригласили только тогда, когда англичане поняли, что Советский Союз им уже не сдержать, и вся Европа будет просто красного цвета, под красными знаменами. Поэтому они и быстренько пришли в Европу.
Знание современной истории у школьников и студентов крайне низкое, потому что сегодня программа истории сильно идеологизирована, считает преподаватель Анатолий Виноградов.
Это уже не наука, это идеология. Если под именем истории освещается под определенным углом зрения какие-то исторические процессы, вымарывают, которые не нравятся, и наоборот подчеркивают те, которые нравятся, это уже не история, это идеология. История должна быть наукой, наука должна преподаваться объективно. Не создаются условия для нормальной исторической деятельности, научной деятельности. На этом фоне, конечно, начинает всплывать всякая муть под названием идеология. Помните, в советское время наука должна быть партийной. То есть она обязательно должна обслуживать идеологию какой-то партии. Ну, какой-то была всего единственная КПСС, коммунистическая идеология. Это неверный подход, и если мы опять к нему вернулись, то это очень плохо.
Интересно было узнать мнение о качестве преподавания предмета истории непосредственно у самих учеников. Многие школьники просто испугались говорить что-то критическое на микрофон. Десятиклассник Илья Петров, активист Самарского исторического клуба, согласился рассказать, как в школьной программе преподается история Великой Отечественной войны.
В основном мы изучаем Сталинградскую битву, блокаду Ленинграда и про завоевание Берлина. История Великой Отечественной войны гораздо интереснее, чем нам преподают в школе. Например, я прочел недавно книгу самарского писателя Александра Гелеса в августе 41-го. Очень интересная книга и очень интересно написано о бессмысленных жертвах при неприступного сталинского руководства, о том, как сотни тысяч людей попадали в лагеря в первые годы войны за то, что отступали. Еще я читал интересные исторические книги, а еще исторические сайты в интернете много про войну рассказывают. Меня удивило, что на уроках истории нам про войну рассказывают как-то однобоко. только о том, каким могучим государством был Советский Союз, каким гениальным был Сталин, как мы победоносно победили. Никто не говорит ни о антигитлеровской коалиции, ни про Ленд-Лиз, в котором в Советский Союз поступали и продукты, и военная техника. Я просто собираюсь поступать на исторический в педуниверситет, и меня удивляет, как нынешняя власть спекулирует на теме Великой Отечественной войны. Нам все преподносят как блестящую войну против фашизма. А ведь мы по литературе сейчас изучаем Василия Гроссмана. Он в своих книгах пишет про заградотряды, про то, как после войны трагически складывались судьбы бывших советских солдат, которые побывали в немецком плену. У моего одноклассника дед попал при Сталине в лагеря за то, что был ранен в годы войны на оккупированной территории. Только вот Сталина в наших учебниках превозносят и славят, а это я считаю неправильным.
Только когда школьный курс новейшей истории будет избавлен от идеологии, можно будет с уверенностью говорить, что изучать историю ребятам станет интересно, считает преподаватель Анатолий Виноградов.
Конечно, нужно учитывать, скажем, возраст, возрастная подача материала, но этим должны заниматься уже специалисты по преподаванию. Тоже надо учитывать, скажем, ранимость детской души. Ну и определенный, конечно, уровень общей подготовки ребенка. Но в целом, конечно, историю нужно подавать объективно. Необходимо, чтобы на первом месте была наука. Наука, как правда, когда будет она иметь определенные условия для своего свободного развития. И тогда научные данные победят любую лживую идеологию.
Как стало известно, Самарское министерство образования приняло решение о закупке новых школьных учебников по истории. Но и в них, по отзывам учителей, больше бравады и псевдопатриотизма, чем рассказов о простых человеческих судьбах, которые, по словам классика, и вершат историю своей страны. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Тюмень, Алекс Неймиров.
Люди, покуда сердца стучатся, помните, какую ценой завоевано счастье.
В эти майские дни в тюменских школах звучат стихи и песни о войне, рассказы ветеранов. Для поколения Next Великое Отечественное – это, прежде всего, легенда о подвиге во имя мирной жизни. В их учебниках истории нет того, о чем говорится в книге «Запрещенные солдаты». Само название многое объясняет. До 2005 года на документах стоял гриф «Секретно». На обложке издания фотокарточки 30-40-х годов прошлого века, которые взяты из фильтрационных дел бывших военнопленных тюменцев. Внутри фамилии земляков, которых более полувека считали предателями Родины. «Русские не сдаются», — предписывала сталинская военная доктрина. Тем не менее, с 41 по 45 в немецкий, финский и румынский плен попали 5 700 000 советских солдат и офицеров.
Всегда стоит вопрос, а почему это случилось?
Один из авторов книги, Александр Петрушин, считает, что официальная пропаганда предпочитает до сих пор обходить этот неудобный вопрос.
Почему в стране, которая была полностью милитаризирована, экономика работала только на военный лад, были проведены чудовищные репрессии 30-х годов? Когда песенники изнывали от того, когда же нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет. И когда это случилось, это шок был. Как ответить на вопрос, почему они до Волги-то дошли? Почему за одну неделю вся Белоруссия была оккупирована? Почему такие котлы? Почему такие окружения? Одно окружение под Вязьмой, 667 тысяч только пленных. На эти вопросы ведь надо отвечать. Возникает стыд, разочарование. Почему же мы, победив такими жертвами, огромными жертвами, живем хуже побежденных.
Вместе с Александром Петрушиным, бывшим замом начальника Тюменского регионального управления ФСБ, над томами запрещенных солдат работал журналист Рафаэль Гольберг. В первую книгу вошло 2058 фамилий, во вторую – 1204, в третью – 1202. За 3 года писатели изучили более 5000 архивных дел, сверили сведения с другими источниками, выписали цитаты из допросов. И теперь глазами бывших военнопленных можно увидеть совсем другую войну, в которой есть и просчеты военачальников, и горечь поражений.
В принципе, мы пытаемся разрушить мифы.
Говорит о главном Рафаэль Гольберг.
Что такое история? История собрания мифов, а не фактов. Миф Зои Космодеменской, миф Николая Гастелло, миф 28 гвардейцев. Мифы очень удобная вещь. Главное, его можно все откорректировать, подстрогать. Если кто-то мешает, его берут рубаночек так. Никаких заусенцев. А история на вся ведь из заусенцев. Попробуй провести по истории рукой, и вся рука будет в занозах, и каждая заноза какая-то боль, какая-то рана, какая-то несправедливость.
Например, до выхода в 2005 году первой книги «Запрещенные солдаты» о герое Советского Союза Николая Захарчуке на его малой родине знали, но, как выяснилось, далеко не все. Вот что рассказал директор Яуторовского музейного комплекса Павел Белоглазов.
Он приезжал к нам, обменивались какими-то материалами, значит, но он никогда, вот никогда не вспоминал о своем прошлом. Скажем, вот что с ним произошло?
Как удалось установить документально, звезду героя Захарчуку дали посмертно, тогда как командир взвода был ранен и попал в плен к немцам. Значит ли это, что о его подвиге, совершенном в 43-м на берегу Днепра, нужно забыть? Гольберг и Петрушин настояли на том, чтобы имя героя появилось на мемориале памяти в Тюмени. Книга «Запрещенные солдаты» увидела свет благодаря финансовой поддержке Департамента информационной политики Тюменской области. Вице-губернатору Сергею Сарычеву предлагали потратить деньги на положительные проекты. Но он считает, что нужно говорить всю правду о войне, какой бы горькой она ни была.
У солдата победы, который дошел до Рейхстага, это своя правда. У командующего армии своя правда, у танкиста своя. А вот у того, кто побывал в плену, тоже есть правда. И у репрессированного есть правда. Все-таки эта машина государственная не всегда была справедлива.
Последний том «Запрещенных солдат» напечатан тиражом 1000 экземпляров. Половину передадут тюменским библиотекам и школам, отправят в музей имени Сахарова и Соловецкий монастырь. Для Радио Свобода Алекс Неймиров, Тюмень.
В эфире Псков, Анна Липина.
Прошел туда вот, на Труворово городище, они копали вот здесь вот. И здесь недалеко, вот сразу же рядом могильник моих предков.
Коренной изборянин Сергей Иванович рассказывает, как из окошка собственного дома он увидел чужаков. Не туристов, которых в древнем городке Изборске под Псковом в выходные дни всегда очень много, а именно чужаков. Они приехали на внедорожнике, вооруженные металлоискателем, а потом стали копать. Это уже не первый случай на памяти Сергея Ивановича. Он знает, что в одиночку черных копателей ему не одолеть. Звонит в местный музей и милицию.
Приезжайте срочно и давайте что-то делать.
Сергей Иванович добровольно стал сторожем земли своих предков. Он с 8-летнего возраста прямо в открытом грунте собирал уникальные вещи. Именно с них и начинался местный музей. А сейчас по этой земле ходят чужаки и варвары, как их называет Сергей Иванович. Хотя кладоискатели существовали во все времена, но ученые и археологи таких романтиков не любят, поскольку вред от набегов частных копателей невосполним. В древних могильниках они ищут бронзу и другие металлы, черепки и керамику, кости предков в сторону. Тем самым структура захоронения серьезно нарушается, говорит археолог Татьяна Яковлева.
Исследователи не смогут должным образом изучить памятник, понять культуру народа, который населял эти места, или народов, поскольку разную этническую принадлежность имеют археологические памятники. И, собственно, этим наносится непоправимый ущерб культуре нашей страны.
Извлеченные из земли предметы старины, как правило, уходят за границу. Псковская область граничит с Эстонией и Латвией. Псковские таможенники и сотрудники ФСБ на контрольно-пропускных пунктах довольно часто выявляют контрабанду предметов старины и культурных ценностей. Научную экспертизу проводят специалисты Псковского музея-заповедника. Один из таких экспертов – Наталья Ткачева, реставратор первой категории с многолетним стажем, бесценный специалист. Она не раз выезжала для консультаций по поводу арестованных предметов культурного наследия. Желающих купить русскую старину меньше не становится, говорит Наталья Ткачева.
Года два назад я делала, там было около 80 вещей, и, ну, судя по всему, это везлось за границу.
Вывоз за границу культурных ценностей – это статья Уголовного кодекса Российской Федерации. Между тем, продавать старинные вещицы внутри страны закон не запрещает. Коллекционеры говорят, что нарытое черными копателями у них не пользуется особым уважением.
Это мусор, как бы сказать, отходы жизнедеятельности человека прошлых веков. Не более того.
говорит коллекционер Алексей. О том, что в охранной зоне копать нельзя, знают все. Тем не менее, черные кладоискатели продолжают копать. На недавней международной конференции археологов в Пскове тему черных копателей научное сообщество не обошло стороной. Как заметил заведующий лабораторией археологического и культурного наследия Псковского государственного педагогического университета Александр Михайлов, за последние годы черные копатели стали более профессиональны. Если раньше копалось практически все без разбора, то теперь вторжения в памятники носят конкретный характер. Люди знают, что они ищут и что собираются найти. Они владеют хорошей техникой и методикой археологических исследований, и поэтому полностью вычищают могильники древнерусского времени. Работники музеев и археологи не просто возмущены, а требуют судебных процессов.
Хотя бы один показательный процесс над такими людьми должен состояться,
говорит Татьяна Яковлева. Между тем, в Псковский археологический центр нередко обращаются люди с просьбой оценить старинные предметы, найденные в Пскове и его окрестностях. Последнее такое обращение, как рассказал член президиума Псковского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Борис Харлашов, поступило по поводу коллекции скандинавских монет, найденных в 20 километрах от Пскова. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
В эфире Ижевск. Надежда Гладыш. Созданный 7 лет назад специально для обслуживания нескольких десятков сданных городу заводами общежитий спецдомоуправления стало откровенным тормозом как в передаче жилья в собственность проживающим там гражданам, так и в выборе этими новыми собственниками новых частных управляющих компаний. Вот типичная ситуация. Есть на самой южной окраине Ижевска три больших девятиэтажных общаги. На улице Оружейника Драгунова номера домов 60, 62 и 64. Построил их в 1978 году самый крупный тогда в Ижевске машиностроительный завод. А городу сдал их вместе со всем своим коммунальным комплексом на рубеже 90-х и 2000-х годов. За 30 лет своего существования дома ни разу не получили ни капитального, ни даже текущего ремонта. Многие из застрявших здесь жильцов – это пенсионеры, дети войны, как две моих собеседницы, тетя Ася и Райса Апа, которых я застала дежурившими на вахте в 64-м доме. Они недовольны тем, что платежи им выставляют за площадь примерно на треть больше той, которую они на самом деле занимают. Приватизировать всячески мешают, а ездить в спецдомоуправление приходится буквально через весь город, что крайне неудобно для пожилых людей.
Очень далеко. Мне вот 70 лет, мне за справкой идти туда нерезонно. Поэтому люди и хотят поближе здесь.
Но у вас не приватизированное жилье?
У нас у многих не приватизировано.
Многих?
Из-за того у нас не приватизировано, потому что нам не дают. У меня две комнаты, ванная, другая у меня своя. Из-за того, что перепланировка сделана, а перепланировка сделана при Ижмаше, согласовано было с Ижмашем. И почему теперь СПДУ нам препятствует.
Вы уже готовы приватизировать? Вам не дают?
Не дают. Я за две комнаты, мы с дочерью живем. 1600. Одна комната маленькая, 10 квадратных метров, чуть не 800 рублей. Это что такое?
Население трех общежитий, не получая никакого ремонта от СПДУ, дружно решило податься в расположенную метрах в 300 от них новую частную управляющую компанию «Иштехсервис». Но собственников во всех трех домах пока не более 30%. При этом процесс приватизации сознательно чиновниками затруднен, хотя и неостановим. Неприватизированными же метрами голосует СПДУ, от которого жильцы не чают, как избавиться. Вот мнение старшей по 64-му дому Ольги Сахаровой. Она учительница. Мы встретились в школьном коридоре на переменке.
Почему мы не хотим? Потому что за 7 лет у нас никакой ремонт в доме не проводился, понимаете? То есть даже вот косметический ремонт, чтобы покрасить или что-то, да? А то, что у нас есть более глубокие глобальные проблемы, это никого не интересует. У нас протекает крыша, у людей стоят тазы, у людей стоят ведра, когда тает с 9-го этажа. К кому мы только не обращались. Никому, никого дела нет до наших крыш. с нас же брали деньги за капитальный ремонт. Когда я обратилась, объясните мне, куда деньги пошли, на текущий ремонт. И говорю, мы будем вообще судиться за капитальный ремонт деньги. Она говорит, типа, нечего ссылаться, ваши деньги за текущий капитальный ремонт вообще потрачены. И вообще, ваши дома должны нам еще до 2012 года.
Для 1500 человек, населяющих эти три общежития, вопрос стоит так. Остаться в СПДУ – это еще год или два. Кормить бездельников, не получая за свои деньги никаких услуг. Уйти в Иштехсервис, медленно, но верно начать восстанавливать свои дома, менять коммуникации, самим определять фронт работ. Михаил Казначеев, начальник управляющей компании Иштехсервис, лицо в этой истории заинтересованное. Он готов взять три общаги на Драгунова и на собраниях с жильцами обрисовал им общую стратегию, благодаря которой он обещает привести дома в нормативное состояние.
Средств, которые люди собирают здесь по текущему капитальному ремонту, достаточно для того, чтобы за период 2-3 года привести дома в состояние, когда уже не думаешь об авариях, а думаешь уже о перспективе.
Но приступить к реализации этой программы он сможет лишь в том случае, если жители смогут убедить город отпустить их из спецдомоуправления. А тому 2 миллиона никому не подотчетных рублей, собираемых с этих многоквартирных домов, совсем не хочется терять из своего бюджета. Исход этого конфликта пока не ясен. Для Радио Свобода, Надежда Гладыш, Ижевск.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
Мы сердечно поздравляем всех присутствующих.
Майские праздники жители сочинского села Сергей Поле отмечали с размахом. Между Первомаем и Днем Победы селяне отметили 95-летие со дня основания своего поселка. Это случилось в 1912 году, когда турецко-подданные выкупили в районе имения государя-императора Дагомысу, вдовы русского офицера Елены Степановны Поль, 304 десятины земли. Расселившись на землях, принадлежавших ветерану Крымской войны дворянину Сергею Александровичу Полю, крестьяне назвали свой поселок его именем – Сергей Поле. Случилось это в 1912 году. Спустя 95 лет прямых потомков первых поселенцев в селе осталось несколько человек. Асхрик Ситраковна Ракелян – одна из них.
90 лет работал в совхозе. Чай собирали. Чайный совхоз.
Старейшей жительнице Сергей Поля 95 лет. Ровесница села, она, сколько помнит себя, всю жизнь провела в работе.
Дома хозяйка, и дома будешь работать, и в совхозе. Работал, пока глазами видел. Потом уже глазами не вижу, разве можно работать? Нельзя же.
Асхрик Ситраковна начинала свой трудовой путь на табачных плантациях. Потом, уже при советской власти, в колхозе «Красный Путиловец» выращивала чай. Об этих временах вспоминает еще один старожил Сергей Поля Завен Саулян.
Я рабочим работал. У нас первый раз сажали чай в 1936 году. Я помогал дяде. Они соревновались, траншеи копали. Я помогал им.
Завен Арташесович Саулян – один из прямых наследников первых переселенцев из Турции, которые в 1912 году, выкупив земли, вырубили лес и начали возделывать привезенный из Турции табак. Обустраивались на новом месте, играли свадьбы, растили и учили детей, рассказывает учитель на пенсии Манук Экшиян.
Я приехал, в начале год работал в лесу, мой дверный брат в лесу работал, я ему помогал, ну, зарабатывали копейку на жизнь, а потом начал учительствовать.
Это было в 1948 году, а до этого война, оккупация в Крыму, потом армия. В летчики Манука Икшияна, как сына кулака, не взяли, так что закончил войну бывший учитель минометчиком в Восточной Пруссии.
Семья, мы были в армии, она была репрессирована. Да и от советской власти нам досталось. В 30-м году нас раскулачили. У меня два брата, где похоронены, не знаю. Мать, где похоронены, не знаю. А один брат погиб на Сапунгаре, когда освобождали Севастополь. Он там сражался и погиб.
Завен Арташесович Саулян тоже прошагал через всю войну. Дважды был ранен. Вернулся в Сочи в 47-м. На сегодняшнюю жизнь не жалуется, хотя и гложет его обида. Всем инвалидам Великой Отечественной обещала власть бесплатный автомобиль. Но не дождутся обещанного ветераны.
Очень обидно. Инвалид войны пожизненно дали, а машину отказали.
День Победы, как и 95-летие со дня основания Сергея Поля, отмечали всем селом. Накрыли праздничные столы, поздравили ветеранов и людей уважаемых. Говорили о прошлом, настоящем и будущем села. Сегодня Сергей Поля обустраивается. Власти обещают провести водопровод в село, отремонтировать дороги, может даже новый клуб к столетию построить. Но былого, крупного и крепкого совхоза уже нет в помине. Работу в селе не найдешь. Говорит председатель Совета общественного самоуправления Сергея Поля Рудольф Аванесян.
Может быть, это даже для кого-то очень дико звучит, но я вам скажу, есть такие семьи бедные, которые, продукты покупая в магазине, делают запись тетради, потому что они в состоянии расплачиваться. Есть и такие семьи. Поэтому хотелось бы, чтобы руководители и соцзащита обратили бы внимание на такие семьи. Конечно, больше о нас вспоминают предвыборные кампании и дни праздников. Уделяют нам внимание, очень вам приятно. Но хочется, чтобы нас не забывали и в остальное время.
Местные мальчишки по поводу празднования 95-летия села высказали свое мнение. Ничего, это взрослые не дождались круглой даты, столетнего юбилея. Вот тогда бы и отметили с размахом. Невдомек им, что для одних время только начинает свой отсчет, а для других оно уже на излете. Потому и хотят пожилые люди, ветераны войны, историю малой родины пересказать потомкам, память сохранить о прошлом. Вот для чего, считают Сергей Поле, и нужны такие праздники, как День Победы или юбилей села. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Вы слушали корреспондентский час Радио Свобода. Продюсер программы Олег Львов. Редактор Владимир Абарбанель. Уважаемые слушатели, мы продолжаем принимать ваше мнение о прозвучавших репортажах. Ждем ваше смс-сообщение на номер +7 903 743 2801.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Три в полный рост сидящие фигуры Сталина, Рузвельта и Черчилля выполнили...
Мы опасаемся, что существует реальный риск начала массовых заболеваний.
В воскресенье ураган обрушился на штат Джорджия. Погиб один человек, трое других считают.
Депутаты Томской областной думы уже во второй раз принимают закон о запрете пить пиво в общественных местах.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио